С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня в нашей рубрике слушайте продолжение цикла художественных чтений по роману Нины Федоровой «Семья». Содержание предыдущей части. Семья русских эмигрантов, которая после революции 17 года была недопущена в Россию, остается жить в Китае. Очень бедствует, но содержит небольшой пансион. Расходы на пансион не оправдывают себя. В пансионе появляются англичане, которые предлагают большие деньги за то, чтобы в этом пансионе поселилась одна леди. Семья принимает предложение.
Господин вошел, и в полчаса была заключена удивительная сделка. Лучшая комната в доме с балконом в сад была сдана, и деньги тут же и без просьбы торговли были уплачены вперед за 2 месяца. Они уже лежали посередине стола в обыкновенных банковых билетах. Комната эта была снята для благородной английской дамы. Дама эта, по словам господина, была не очень молода, не так давно овдовела и была во всех смыслах совершенно одинока в Тяньцзине. Посещениями ее никто не будет тревожить. К сожалению, дама не может похвалиться прекрасным здоровьем, хотя, с другой стороны, ее нельзя назвать и больной, совсем напротив. Предвидя возможные и непредвиденные расходы, господин считал своим долгом сказать, что дама вполне располагает материальными средствами, и все подобные расходы будут оплачены братом дамы, мистером Стоуном, который в настоящее время уже спешит из Англии, из Ливерпуля в Китай. Мистер Стоун пребывает с единственной целью – ликвидировать коммерческие дела мистера Париша, кожи и кости Туркестана. Дама – жена покойного мистера Париша. Закончив ликвидацию дела, мистер Стоун без сомнения ликвидирует и все личные дела сестры. Он же, то есть пришедший господин, только партнер в фирме «Кожи и кости». Имени своего господин не назвал. Да он и не держался на равной ноге в доме номер 11 нисколько. Он лишь считал своим долгом, своим исключительно христианским долгом, позаботиться о даме, вдруг оказавшейся в полном одиночестве. Тут господин слегка вздохнул и добавил, что дама еще недавно была совершенно очаровательной женщиной, но так как в этом мире все превратно, то изменилась и она. Но все же он хочет надеяться, что переменится и это. Тут господин посмотрел на всех строго и просил запомнить, что с посещением дамы в пансион номер 11 совершенно оканчивается его личное участие и заботы о даме. Он только партнер фирмы и уезжает на лето. Его последним словом будет просьба оказывать даме, возможно, больше внимания. Она нуждается в постоянном внимании, будучи неустойчивой в неутешном горе. На тревожные вопросы бабушки господин ответил, что дама станет есть, что дадут, всегда будет всем довольна и в пансион прибудет к вечеру того же дня. Он ушел, оставив на столе деньги. Бабушка в смущении смотрела на них. В ее кругу в те прежние времена никто не давал денег так, прямо на стол или в руки, как в лавке. Они передавались в конверте незаметно, но все же это были деньги. И как они были нужны! Стали поспешно готовить комнату для дамы. Мать и бабушка за работой высказывали всевозможные предположения о необыкновенном событии. Маленький Дима старался помогать в работе и развивать тему разговора. В 18:00 вечера были привезены вещи миссис Парриш. Сундуки, чемоданы, ящики – все было наилучшего английского вида – солидное, богатое, прочное. В 19:00, когда уже наступили сумерки, большой роскошный автомобиль остановился у калитки пансиона номер 11. Дверца автомобиля быстро раскрылась. Первым появился огромный бульдог. Он вошел спокойно, с достоинством, не торопясь отошел в сторону и остановился у стены. Взгляд его был мрачен. Казалось, что он не одобрял происходившего. За ним из автомобиля проследовал господин, утренний посетитель. Затем, выпрыгнув, словно выброшенный пружинкой, шофер, и вдвоем они почти выволокли из автомобиля высокую грузную даму, которая сопротивлялась, отбивалась от них.
Меня тащите, а? А? А ну-ка, пустите меня. Дайте я выйду сама. О! Ай, упала.
Вы не ушиблись? Что? Вы не ушиблись?
Нет, ну-ка уйдите. Уйдите, отпустите меня.
И все же сразу всем было ясно и очевидно, что дама эта, миссис Парриш, была действительно настоящая английская леди. На крыльце дома, в ожидании прибывшей, уже стояла живописная группа. Бабушка и мать в лучших своих платьях приветливо улыбались и кланялись. Дима, только что начисто вымытый, с непросохшей еще мыльной пеной на висках, мячиком выкатился из дома.
Прочь! Прочь, чудовище! Thank you. видали? Нет, ну вы видали, а? Он мне угрожает. Пугает лечебницей, где в окнах решетки, если я не останусь здесь. Слыхали вы, да? Я спрашиваю, вы слыхали подобную дерзость, а? Что? Слыхали, он говорит, я качаюсь. Это я качаюсь? Я не тверда на ногах? Посмотрите! Смотрите, все! Раз, два, три, опаньки! Ха-ха-ха-ха! И упал!
Давайте я вам помогу.
Ой, отпустите меня. Пустите. Посмотрите сначала на меня, а потом на этого негодяя. Ну, кто пьян? Я спрашиваю, кто из нас пьян? Кому нужна лечебница, а? Кто из нас почти ненормален? Он меня тащит, а? Он меня пугает, толкает. Тут я стою. Так, хорошо. Ну, твердо стою, а? Допустите меня.
Рада вас видеть, миссис Парриш. Войдите, пожалуйста, в дом. Ваша комната готова.
Ой, ну я вхожу. Ну?
Мы ждали вас. Ой, я вас проведу.
Ждали
нас. Будете жить с нами.
Правда, я
в простом семейном кругу.
В кругу семейном. Ой, ну, куда идти? А?
Встреча и внедрение в пансион вновь прибывшей оказались трудной и сложной церемонией. Все были взаимно удивлены, все нервничали, и каждый по-своему. Мать и бабушка старались не показывать, как они шокированы. Господин старался не встречаться ни с кем глазами. Он смотрел то на небо, то на свои перчатки. Шофер крутился около миссис Парриш с видимым намерением подхватить ее, если она станет падать. Красота собаки поразила Диму. Собака была мечтой его жизни. Одна только миссис Парриш, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Покачиваясь в туфлях с очень высокими каблуками, из которых один был наполовину оторван, она подошла к крыльцу, с удивлением посмотрела на незнакомые лица. И вдруг широко и мило всем улыбнулась.
Так, хорошо. Ну, твердо стою, а? Допустите меня.
Рада вас видеть, миссис Парриш.
Войдите, пожалуйста, в дом. Ваша комната готова.
Ой, ну я вхожу. Ну?
Мы ждали вас. Я вас проведу.
Ждали
нас. Будете жить с нами.
Правда, я
в простом семейном кругу.
В кругу семейном. Ой, ну, куда идти? А?
Господин мигнул шоферу, чтобы воспользоваться благоприятным психологическим моментом и втащить даму на крыльцо. Трачены, думала она. За два месяца. И теперь уже нельзя ничем помочь. Когда будет очень трудно, надо помнить, что благодаря ей мы сразу заплатили почти все долги. И она, вздохнув, пошла на кухню.
Наверху миссис Парриш уже бушевала. Падали вещи, хлопали двери. Ее голос покрывал все звуки. Он звонко разносился по всему дому, и ему отвечало радостное эхо, как будто веселая летняя буря с громом и молнией бушевала, запершись в ее комнате. Звонок непрерывно звонил, и китаец-слуга, как соломинка, гонимая ветром, летал вверх и вниз по лестнице. У калитки собралась кучка любопытных нищих. Бабушка появилась в окне, опуская штору. Японцы появлялись то тут, то там, как пузыри на воде, и также исчезали, спросив, как здоровье. Один мистер Сун не проявил никаких знаков интереса к происходящему. Наконец все стихло. Слышен был лишь умиротворяющий голос бабушки и громкие вздохи миссис Парриш. Господин, улучив минутку, покинул дом, ни с кем не простившись. Петя и Лида вернулись со службы и с изумлением слушали рассказ матери о событии дня. Улеглись волнения, семья готовилась ко сну. Только в те дни, когда не все комнаты пансиона были сданы, и такие дни уже сами по себе являлись несчастьем, каждый член семьи спал в постели. Обычно они оставляли только одну комнату для себя, самую худшую, имевшую мало шансов привлечь жильца. Она именовалась «столовой», так как случались и жильцы со столом. В ней всегда стоял странный деревянный диван, несколько похожий на корабль. Тут спала бабушка. Это была единственная постоянная постель семьи. Все остальные должны были явиться как плод изобретения и воображения. Они всецело зависели от обстоятельств текущего момента. Иногда стулья связывались вместе. 4 – кровать для Димы, 6 – для Лиды. Петя, к сожалению, был довольно высок, и постель для него представляла трудную проблему. Летом он спал в гамаке, подвешенном к 2 деревьям сада. Мать спала на полу в коридоре, и мало кто знал об этом, так как она ложилась всегда после всех и утром просыпалась первой. Если у жильцов были гости и не доставало стульев, Димин матрасик расстилался под столом в кухне, на стол постилалась длинная скатерть, и Дима спал как ангел, никому не мешая. Нет конца возможностям устроить себе постель. Но все же это всегда легче сделать летом, чем зимой. Летом они раздевались перед отходом ко сну, зимой же надо было одеваться и потеплее. Еще пара носков, старая вязаная кофта, шарф на голову. Все собиралось и распределялось между членами семьи. Нужно ли говорить, что все эти детали жизни тщательно скрывались, поскольку возможно, от постороннего глаза, и утром жильцов встречало радостное. «Доброе утро! Какой прекрасный начинается день!» Теперь был май, теплое время года, и была еще одна незанятая жильцами комната, так что все постели готовы были в полчаса. Семья собралась за столом для самой последней, перед отходом ко сну, чашки чая. Это всегда была лучшая минута дня. Свет погашен, и только лампадка мерцает перед иконой владычицы взыскания погибших. Ее лицо печально и строго. Она казалась утомленной от своей тяжкой задачи, которой не предвиделось конца. Туда, в этот угол, к этой иконе и к этой лампаде приносила семья все свое горе. Каждый вечер, помолясь перед ней на коленях, бабушка сама зажигала лампадку. Серебряная риза, отражая мерцающий свет, наполняла весь угол таинственным и мягким сиянием. От движения света и тени казалось, что лицо на иконе оживало, выражение менялось, как будто бы владычица, следуя за молитвами семьи, повторяла слова и давала ответы. Эта старинная фамильная икона и была та одна единственная вещь, которую семья вывезла из России. Она была звеном, связывающим семью со многими поколениями коленопреклоненных предков, точно так же молившихся перед ней каждый вечер всю их длинную или короткую земную жизнь. И сегодня горела лампада, своим мерцанием успокаивая волнение дня. Мир наполнял сердца. Чай был налит. И только тут заметили, что в комнате не было Димы. А Дима был все там же, где он впервые увидел собаку. Собака, собственная собака, была мечтой Диминой маленькой жизни. Он не смел и думать приобрести ее, так как собаку нужно кормить. И вот самая отличная в мире собака стояла у стены во дворе. Постояв с полчаса, собака медленно и с достоинством прошла к крыльцу и села на ступеньки. Она не обращала совершенно никакого внимания на окружающих. Она была выше того, чтобы, например, заметить присутствие Димы. А Дима стоял неподалеку и восторженными глазами созерцал собаку. Он осмелился подойти ближе, даже сесть на другую ступеньку, подальше, чтобы движением своим или дыханием не обеспокоить собаку. Как Дима жаждал, как ждал знаков взаимного интереса! Напрасно! Она была самодовольная, самодовлеющая собака. Она знала о человеческом мире, о человеческих чувствах и отношениях, неизвестно. Но то, что было ее опытом, раз навсегда уронило человека в ее глазах. Она совсем не нуждалась в человеческой ласке. Пусть она позволяла Диме восторгаться собою, но сама ничем, даже малейшим движением кончика, хвостика, не дала знать, что видит его и понимает. О чем думала собака, конечно, трудно сказать, но в глазах ее угадывалось, что она презирает все, что не есть исключительно собачий мир. Все нежные чувства, непостоянство человеческого характера, поведение, изменчивость, шаткость его дружбы. Но странно, собака чем-то сама походила на человека. Ближе всего она походила на банкира, какого-нибудь президента каких-нибудь банковских компаний, на дельца, который давным-давно понял, в чем дело, давно не имеет никаких иллюзий и совершенно презирает идею о возможности улучшения мира. И если бы только дать собаке сигару, это сходство сделалось бы вполне законченным и совершенным. Мать нашла Диму на крыльце в позе молчаливого, восторженного созерцания. И только тут она сообразила, что и собака будет жить в пансионе. «Боже мой!» — воскликнула мать. «Какой это будет расход!»
Вы слушали вторую часть цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актеров Евгении Боярской, Марины Савиновой и Татьяны Савенковой из архивов литературно-драматической редакции. Продолжение следует. Всего вам самого доброго!